Інтерв'ю на РФІ. Арина Макарова.
Это интервью планировалось как интервью, посвященное 20 годам правления Путина, но не могу не начать с вопроса о том, что произошло в прошлый вторник, то есть обнуление, как теперь все это называют. Насколько это было ожидаемо, если не брать в расчет вот ту неуклюжесть и быстроту, с которой это было сделано, насколько это было ожидаемо, тот факт, что Путин, ну, еще надолго с нами?
Я могу только сказать, что я ожидала или не ожидала. Я ожидала, что Путин не уйдет, безусловно. Я не понимала, какую схему они выберут, потому что вы помните, что были разные варианты. Вариант а-ля Назарбаев, когда он остается в главе условно Госсовета или какой-то другой структуры, как бы надструктуры, над всем вариант объединения с Белоруссией и новое государство из нуля тоже. Обнуление я, честно говоря, не ожидала. Это так нелепо просто, это такой водевиль, что, в общем, как-то мне это в голову не приходило. Хотя все всегда говорят, что не надо искать, не надо думать и предполагать, что будут какие-то особо сложные решения, что, как правило, решения бывают простые. Но я даже не могу сказать, что это простое решение. На мой взгляд, это какая-то вообще другая вселенная. И, наверное, Путину хорошо, конечно, но то, что это такой плевок как бы в адрес всех, ну, я-то считаю, что всего электората, потому что, ну, что ж такое. То есть, собственно, то, что он сделал, он показал, что я буду делать, что хочу, а вы это все равно съедите. И что угодно, что бы ни предложила Терешкова условная, что бы он ни ответил, приехав туда через там, полчаса или продолжая этот водевиль, как бы было понятно, что Госдума это поддержит. Таким образом, вообще все, что вне, условно, Кремля, Госдумы, Совета Федерации и Конституционного Суда, не имеет никакого значения. Потому что понятно, что они включат это в поправки Конституции, понятно, что нижнего порога явки нету, то есть сорвать это невозможно. То есть единственный выход – идти голосовать против этих поправок, потому что никакого другого инструмента нету. И вот это вот неуважение и уверенность в том, что народ все схавает, меня, конечно, совершенно потрясает, хотя тоже не должно было уже потрясать после 20 лет и всех рокировок, и все, что было. На самом деле, я думаю, что Путин ушел в эту свою параллельную реальность, в которой все возможно, включая обнуление. Мне все-таки кажется, что с момента тогда рокировки с Медведем, вот тогда, когда впервые стало понятно, что он не готов уйти, после двух сроков, когда стали придумываться разные схемы, подбираться правильные персонажи на роль вместо блюстителя и так далее. Вот, на мой взгляд, тогда можно было предположить, что любой вариант, который ему покажется удобным, его устроит, и что он никуда не собирается уходить. Вообще, это же такая власть, это такая странная затягивающая история. Не случайно есть ограничения в два срока. Потому что два срока ты еще остаешься каким-то не зомби, каким-то нормальным человеком. А все уже, когда ты 20 лет у власти, из них 4 номинально там как премьер-министр, но тем не менее всем было понятно, ты не можешь, ты уже так втянут в это, тебе некуда, ты даже представить себе, на мой взгляд, не можешь, что ты куда-то уйдешь. А Путин с его недоверием ко всему и придуманной под это мессианской идеей, что только вот он спасет Россию, не знаю чего, он уже втянулся в это. Поэтому для меня этот Путин спустя 20 лет, который обнуляет все на свете, кроме своей жизни и своей карьеры, по всей видимости, это человек, который живет уже в какой-то параллельной реальности. И это вообще уже не разговор. И это, правда, реально другая страна. Потому что уже не важно, 24-й, 36-й, когда, сколько, это уже не важно. Перейдена такая грань, за которой можно уже не считать, сколько лет он будет, потому что понятно стало, что он будет, пока буквально его не вынесут вперед ногами. А останется ли он как идея, и после того, как его вынесут вперед ногами, спасибо поправкам Конституции, видимо, да, но, на мой взгляд, нет, потому что это персонифицированная власть. И когда его не станет, что-то будет все-таки меняться. Но дальше, мне даже не интересно, когда дальше будут выборы. Потому что все уже с этой ситуацией понятно.
Хорошо, но тогда вот если вернуться на 20 лет назад, каким вам тогда казался Путин? И насколько он изменился за эти 20 лет и изменился ли?
В любом случае, он был более адекватным, потому что он недолго побыл шефом ФСБ, недолго побыл премьер-министром, и вот это вот его стремительный взлет все-таки настолько был стремительный, что он еще не забыл, что существует жизнь за рамками Кремля, нормальная жизнь, нормальная работа, зависимость от зарплаты там в какой-то мере. Ну, то есть, может, он и не зависел от нее уже давно, но, тем не менее, это был человек из жизни. И он не был мне симпатичен, потому что я считала, считаю и буду считать так всегда, что человек из спецслужб не должен возглавлять государство. И поэтому у меня было это предубеждение было с первой минуты. И когда я с ним говорила, там с ним говорили все авторы книги, нас было трое, мне было понятно, что эти клише, заложенные той работой, теми стереотипами и тем менталитетом, который складывается у людей, долго работающих в спецслужбах, он присутствует, это видно в книжке, это видно в каких-то ответах и так далее. Но еще раз повторю, он был более живой, он был как бы адекватно реагирующий, он не был самоуверен. Вот я сейчас смотрю интервью Ванденко с ним на ТАССовской платформе, и я вижу очень большие изменения. Конечно, он как бы для себя превратился в такого гуру, чье мнение, безусловно, он не чувствует нелепости каких-то своих ответов, но он не понимает, что какие-то вещи, которые он говорит, проверяются двумя нажатиями там, кнопки в интернете и так далее. То есть он уже вещает. И очень интересно, что, собственно, когда мы делали интервью, тоже было видео. То есть мы записывали на аудио и делали видео. И это видео есть где-то, я думаю, у Валентины Юмашева или в Кремле, где-то оно осталось. Но я помню просто физиогномически, когда я наблюдала за ним, и когда я смотрю на него сейчас, вот эту разницу в реакциях, да, тогда не было этой уверенности в себе. Было некоторое неожиданное для меня самолюбование, потому что он абсолютно с наслаждением рассказывал о себе. И я даже не знаю, откуда это. Потом я как-то спросила об этом Людмилу Путину, тогда бывшую жену Путина. Она сказала, ну, до этих пор только я знала о его самовлюбленности, а теперь об этом буду знать все. Это было. Но все равно он был живым человеком. А сейчас эта камера, которая наезжает близко, и ты видишь фальшь. Ты очень чувствуешь фальшь. Я даже не понимаю, ребята, которые придумали этот формат интервью с ним, то есть, конечно, они его украли, потому что такое интервью было с Обамой, и понятно, что это не оригинальный формат. Но Обама очень обаятелен. На близком плане на него смотреть одно удовольствие. Путина этого нету. Он не искренний. И когда эта камера наезжает, она так близко, и она у тебя вот в компьютере перед твоим лицом, даже не на телевизоре, который на каком-то расстоянии, а вот здесь, как будто это в комнате. И ты очень чувствуешь эту фальшь. Он не был таким фальшивым. Он мог уходить от ответов, он мог переводить тему на другое. Но то, что он говорил тогда, было искренне. А сейчас он очень искусственный. Ну, или, может быть, просто надоевший уже с годами. Ну, потому что сколько можно смотреть на одно лицо? Я понимаю, что люди счастливо женатые могут друг на друга бесконечно смотреть каждый день с удовольствием, радостью и любовью, но он же не муж все-таки нам всем. И это, конечно, на это смотреть не очень хочется. То есть я себя заставляю в силу профессии это отсмотреть, но хочется выключить.
А насколько тогда он сам понимает свою фальшь, свою игру? Он же знает сам, когда он искренний или когда нет? Или он уже вообще, может быть, забыл о том, что можно быть каким-то искренним человеком? Как он видит свою роль? Как некоего вот после Бога, потом Путин и потом вся страна? Вот, что чисто психологически у него в плане осознания своей адекватности или неадекватности?
Я думаю, что этот вопрос, конечно, не ко мне, а к нему, потому что залезть ему в голову и не хочется. Я допускаю, что он искренне верит каждому слову, которое произносит. Но когда человек 20 лет видит мир и Россию из окна своего кабинета высокого, в Кремле или в Белом доме недолго, то я считаю, что у него происходят какие-то необратимые изменения, потому что из кабинета это выглядит иначе. А человек, который доверяет главным образом документам, на которых стоит гриф секретности, видит мир искаженно. Поэтому я думаю, что за эти годы он как-то исказился вместе со своим способом восприятия мира и себя. И в том, как он видит мир и себя, он для себя вполне искренний.
На какие вехи можно разделить правление Путина? Просто как бы приведу примеры, потому что в России там несколько лет назад многие аналитики к очередному юбилею, там 15 лет или очередному переизбранию, все говорили, что поворотным моментом стала трагедия в Курске, когда вся страна увидела как бы вот отношение власти к народу. Здесь, на Западе, вот в частности во Франции, очень многие писали и говорили, что Путин изменился после вот той пресловутой Мюнхенской конференции, когда он речь свою произнес по своему видению мировой безопасности, и он поставил Россию в ранг мировых держав, и все начали говорить, не является ли это возвращением какой-то холодной войны. Мне вот лично так вот по воспоминаниям, меня очень поразило во время трагедии в Беслане именно реакция властей. Для меня это тогда стало понятным, что государству абсолютно плевать на людей. Вот можно ли какие-то такие вехи выбрать, ну, соответственно, процесс ЮКОСа и так далее, постепенного преобразования государства? Есть ли для вас какие-то вот такие знаковые моменты?
Именно государство преобразования?
Путина и его аппарата, и отношение государства, ну, а потом, соответственно, видимо, и сознание народа дальше.
Ну, Курск был важной историей, потому что он показал трусость Путина. И главным образом, не только потому, что он долго не появлялся и не реагировал, но и потому, как он себя вел, встречаясь с женами и вдовами Ведяева. Отношения с крупным бизнесом определились в 2003 году и арестом Ходорковского, действительно. Беслан на самом деле подтвердил эту трусость и его нежелание ассоциироваться с негативными событиями, чтобы, видимо, не портить имидж, не знаю. Потому что я уже в этот момент не знаю, кто был советником, консультантом. А я считаю, что поворотным пунктом стали возвращение его во власть после Медведева и Крым, конечно, когда он ушел. То есть Олимпийские игры, на которые не приехали, те, кого он ждал, а он делал это для всего мира, и это было для него дико важно. Крым и украинская вся история. Ну, Грузию формально мы спишем на Медведева, потому что он все-таки был президентом в этот момент. Хотя я не думаю, что без консультации с Путиным он мог принять какое бы то ни было решение. Ну и все, и после Крыма понеслось это. Как бы еще будем считать, что при всех перечисленных проблемах страна под Путиным как-то двигалась вперед. Ну, спасибо ценам на нефть, значит, зарплаты, все нормально. А вот Крым, он поставил такую жирную точку, потому что это означало, что страна уходит в самоизоляцию, это означало перевернутую шахматную доску, нарушение всех привычных правил игры и так далее. Зачем это было сделано, я до сих пор до конца не понимаю, потому что, ну хорошо, эффект такой националистический, скажем, патриотический, ну он, окей, ну год, ну два, ну три, предположим, он держится, да? Я понимаю, что это путинское решение, конечно, без него тоже невозможно. Что же касается того влияния на умы, которое происходило, тут, конечно, телевидение. Телевидение, которое неотъемлемая часть путинской власти, очень важная. И я вообще считаю, что его Кощеево яйцо там зарыто где-то в Останкино, потому что он пришел к власти, используя телевидение, ну, или те люди, которые его привели к власти, используя телевидение как основной инструмент. И он свято верит в его мощь этого инструмента. И как бы второй мощный инструмент – интернет, и он его отрицает и продолжает верить в телевидении, что на территории России, в общем, объяснимо, потому что охват, условно, телевидения больше, чем интернета, хотя, если посмотреть статистику, условно, просмотры Дудя выше, чем просмотры всех, по-моему, программ телевидения, включая вот эти вот аналитические, которые промывают мозги. Это, конечно, тоже довольно важная веха, вот это превращение СМИ, и в первую очередь электронных, как телевидение, частично радио, в пропагандистские инструменты, в чистый прямо инструмент оруэллский промывки мозгов. Это очень важная история, мне кажется, которая на совести Путина и тех руководителей телевидения, которые это приняли и которые работают в этом режиме. Ну вот, собственно, несложно повернуть назад страну, которая не так давно попыталась развернуться в другую сторону. Потому что в 90-е она, при всех сложностях этого времени, она, конечно, была свободнее, счастливее, как ни странно, и вообще она по-другому жила. И этот поворот обратно... С другой стороны, конечно, он случился при Путине, конечно, и поскольку в головах очень много совка еще и советского, и привычного советского, то возродить это было несложно, и он это успешно сделал. Просто когда ты, как лидер страны, в своей деятельности обращен в прошлое, а время неудержимо идет вперед, ты входишь в этот контрапункт с этим временем. И вполне возможно, что это, собственно, и есть гибель, в том числе для лидера такой страны и для самой страны, к сожалению. Потому что, ну хорошо, был бы Путин, но поскольку ты трансформируешь страну по старым лекалам, а жизнь не стоит на месте, и прогресс, и все на свете все равно движется вперед, мне, в общем, плевать на Путина, но мне жалко этого топтания на месте, вот этого бесконечного ретро, которое происходит с людьми в России и с умами и прочее. И, конечно, он создал эту искривленную реальность в России. И я наблюдаю, что даже люди, которые мне очень близки, которых я очень люблю, и которые абсолютно либеральных взглядов, иногда, живя там, они даже не понимают, они не замечают, они вынуждены искривляться вместе с этой реальностью, созданной Путиным, и как-то в этом выживать, если у них нет другой возможности и другой перспективы, кроме как выживать, в том числе и ментально выживать в России. Я просто вижу, для скольких людей это проблема. Это проблема, потому что иногда они сами хватают себя за руку, но ты не можешь. Это как водить машину, ты должен двигаться в потоке. И как только ты выбиваешься со слишком высокой скоростью или слишком низкой, из потока будет авария. И они, чтобы не попасть в аварию, вынуждены все равно двигаться в этом потоке. Это ужасно печальная история для меня.
Ну тогда о роли телевидения. Все-таки в этом плане он вовремя это понял. Но в то же время не сам же Путин руководит телевидением. То есть, получается, в какой-то момент ему пришлось выстраивать систему, или сама система к нему пришла? Как это получилось? Вот насколько он сам точно понял роль телевидения, или насколько телевидение точно поняло свою роль при Путине? Потому что вот как параллель, я знаю, что Николя Саркози во время предвыборной кампании ему давала консультации какая-то американская компания по созданию имиджа. И там они проводили курсы, сам Саркози со всей своей командой ездил на политтренинг. И там как раз роль имиджа в телевидении, этому уделялось большое время во время этих тренингов. Вот. И потом, когда он сюда вернулся, было видно, что вот как ему ставили там мимику, жесты, как у него все предвыборные митинги были синхронизированы и так далее. Вот. Путин, он же не мог все это сделать сам. Получается, кто-то за него это сделал, у него были какие-то советники?
У Путина были хорошие учителя. А это все ему давно объяснил Березовский, покойный, потому что, собственно, он и был архитектором этого телевизионного Путина. Это не так сложно было понять про роль телевидения. Она уже опробована была много раз и с Борисом Николаевичем Ельциным в том числе, и на предыдущих выборах, и на последующих выборах. Понятно, что эта роль есть, и она существенная. Просто Саркози мог научиться как угодно правильно себя вести на экране, но при этом во Франции есть свободная пресса, и разные владельцы этой прессы, разные взгляды у журналистов и так далее. И таким образом, так или иначе, здесь мы получаем полную картинку того, что происходит. И не присутствует влюбленность в президентов. Этого, насколько я понимаю и вижу, и наблюдаю здесь за эти годы, нет. А Путину, конечно, не только рассказали, но и показали, потому что он абсолютный продукт президентской победы, победы на выборах, как телевизионный персонаж. Потому что его мало знали, его рейтинг был минимален в начале. В момент еще ухода Ельцина даже этот рейтинг был небольшим, даже когда он уже был премьер-министром. Поэтому его этому научили. И он этот урок усвоил. А дальше никакой проблемы нет. Дальше проблема сделать правильную команду вокруг себя и правильному человеку доверить, курировать СМИ. Ну, и я не помню, кто это делал вначале, но, в общем, да, много лет этим занимается Громов, первый заместитель, по-моему, администрации президента сейчас. И Громов отлично справляется с этой работой. Я не знаю, но у меня вот такое чувство, я думаю, что так и есть, что у него просто, как в этих фантастических фильмах, перед ним 100 экранов, и он довольно-таки в режиме реального времени отслеживает, где что. И, конечно, самое большое внимание было уделено и уделяется до сих пор телевидению. Сейчас как-то их начал беспокоить интернет. Насколько я понимаю, интернетом занимается Кириенко сейчас, а не Громов. А Громов, значит, печатные СМИ, радио, видимо, и в первую очередь телевидение. И все, ты назначаешь ответственного, который действует в твоих интересах и от твоего имени, и всем понятно, что то, что сказал Громов, должно быть выполнено. Дальше, как переформатировалось само телевидение, это, наверное, Арин, предмет довольно любопытного психологического исследования. Как те же люди, которые еще вчера делали нормальное телевидение, довольно быстро начали делать абсолютно пропагандистское телевидение, ну, кто-нибудь когда-нибудь напишет, если вполне возможно, что уже написано, я не следила. У меня нет телевидения уже много лет, я вообще не смотрю. То есть все, что мне надо смотреть во Франции, я смотрю в интернете. Мы знаем, что происходило с телевидением, мы знаем, что закрыли относительно независимый канал НТВ, но очень независимый психологически от государства, потому что так или иначе у них был кредит «Газпрома», и они по деньгам, в общем, в какой-то степени зависели. Но и Костя Эрнст очень изменил свой канал. И я говорю это не без боли, должна вам сказать, потому что я Костю помню юным парнем. Он ужасно талантливый, он ужасно креативный, он придумщик. Он был светлым очень человеком. И, наверное, по-человечески, может, я не знаю, как он ухитряется отделять себя, человека от там, себя, начальника Первого канала. Второй канал — Добродеев, и Добродеева я прекрасно помню. Но Добродеев очень как-то, на мой взгляд, легко. В нем, видимо, это было. Он себя убедил, что это патриотизм такой, и вот нужно вот именно так, а не как иначе. И он ушел с НТВ до того, как НТВ было практически уничтожено старое. Поэтому Добродеев мне как-то более понятен. Когда были эти эфиры про Влада Листьева в связи с 20-летием его гибели, мы все между собой задавали себе вопросы, и они есть и в этих трех фильмах, которые сняли, к юбилею этому печальному. Что бы было с Владом, если бы он остался жив? И я прямо думаю, действительно, вот был бы он Костей Эрнстом сейчас, или он бы вовремя свалил, я не знаю. Но я вот без всякого злорадства говорю, что мне, правда, печально, что такие всякие метаморфозы происходят с людьми, которых я помню в другой ипостаси и в другой ситуации. Ну, что делать? Боком судья, конечно.
Вы сейчас говорили о людях более старшего поколения, которые помнят Советский Союз, которые помнят перестройку и которые, собственно, встретили 90-е, уже будучи активными в профессиональном плане людьми, которые встретили эти 90-е годы с таким оптимизмом, несмотря на все трудности, да, которые там тогда были, финансовые и все прочее. А если брать молодое поколение, людей, которые приход Путина встретили совсем молодыми, еще можно сказать, детьми, которые не понимали, что это значит, и которые прожили всю свою сознательную жизнь при Путине, что может происходить сейчас в их сознании? То есть для себя я как бы разделяю на людей, так скажем, 30-40-летних, которые становление Путина видели и наблюдали постепенное такое. И на людей совсем молодых, 20-летних, которые уже родились при Путине и которые восприняли этот мир вот как у Путина уже как данность. Вот. И мне кажется, это два поколения совершенно разные, хотя их разделяет всего там какой-то десяток лет.
Арин, ну мы тоже родились в Советском Союзе и искренне его не любили. Так бывает. Я думаю, что как раз 40-летние, типа Маргариты Симонян, которые родились в 80-е годы, и которым уже было 20 лет, когда Путин появился, что они в большей степени конформисты, они делают карьеру, и они прямо в самом-самом том возрасте, когда надо делать карьеру, они для себя решили, многие, ну не все, конечно, но вот типа Маргариты Симонян, они для себя сделали выбор, и это выбор такой, работать с этим режимом, в этом государстве, на это государство и так далее. Как раз 20-летние, которые родились, когда Путин только пришел к власти, или условно за 5-7 лет до того, как он пришел к власти, они разнообразнее, мне кажется, потому что среди них есть та вот эта так называемая школота, которая выходила на московские протесты. Есть люди, которые идут за Навальным, и такие навальнята, как их называют. А довольно многие из них, особенно в городах больших, не принимают эту власть. А наверняка есть те, которым... Ну, я не знаю, я думаю, что это еще и от семей зависит во многом. Потому что московские дела показали удивительную вещь. Мы не знали, из каких семей эти дети. А когда семья встала так плотно за этими ребятами в тяжелую минуту, стало понятно, что родители прекрасные. Просто прекрасные. И если статистика поддержки и неподдержки Путина среди возрасте там 20-25... Наверняка где-то есть, честно говоря. Я не видела, не смотрела давно. Но они разные. Я бы сказала, что 40-летние конформисты в большей мере, ну, потому что уже семья, нужно квартиру покупать, нужно брать те самые кредиты на квартиру, как это называется, ипотеку. Ее надо выплачивать. Да, у тебя маленький ребенок, тебе надо работать. Ну, для того, чтобы как-то жить и работать, ну, ты же там, ну, надо жить и работать. Если ты не способен создать собственное предприятие и быть независимым. И, конечно, это зависит. Большой вопрос, например, какой процент людей, которые работают на телевидении, искренне, прямо вот мы за Путина и рвем рубашку, а какой процент циники, которые говорят, что плевать, мы хотели, ребят, у нас семьи, нам надо кормить детей. И что лучше, конечно, циники лучше. Циники лучше. Мне тоже казалось, что если ты родился и вырос при режиме, то ты как-то принимаешь его как данность. Но я тоже родилась и выросла при режиме, но никак его не принимала как данность. И наоборот, может быть, и хорошо, может быть, это поколение как раз окажется тем революционным во всех смыслах, которое этот режим не будет удовлетворять, потому что, ну, это открытый все еще мир, если коронавирус его не закроет окончательно. В любом случае, интернет открыт. И они понимают про Маска, да, они понимают про Пало-Альто, про технологии, про то, как движется мир вперед. Они это понимают, они это хотят, это их жизнь, будущее, их судьба и так далее. То, что сейчас происходит, все эти обнуления и так далее, они, к сожалению, выдавят из страны очень много как раз вот этого молодняка, который сделает свой выбор. Ну почему я должен бесконечно жить вот в этом дне сурка, да? Ну почему? Они уедут, больше людей, причем уедут самые лучшие, самые активные, те, которым предстоит жизнь, те, которые могут уже в ней как-то ассимилироваться и понимают, и у них есть силы, возможности и профессия, которая позволяет им жить за пределами этой страны. Поэтому я бы считала, что с обнулением мы потеряем еще одно поколение просто людей, которые будут жить и работать на другие страны и успешно будут работать. Потому что, ну что сделать? Ну, Россия очень талантливая страна, а там много талантливых людей. Что доказывает в том числе и все эти технологические стартапы, которые начинали и начинают россияне. Ну, в смысле, бывшие россияне. То есть мы потеряем людей, да, потому что те, кто смотрит в будущее, они будут смотреть в будущее. А те, кто смотрит в прошлое, они будут смотреть телевизор и хлопать в ладоши, и жить в прошлом.
Ну, хорошо, тогда последний вопрос по поводу взгляда Запада на Путина, потому что вначале как-то его здесь все называли либералом, ну или хотя бы в отношении экономики либералом. Сейчас люди теряются в оценках, ну, то есть всем, естественно, журналистам понятно, что из себя представляет Путин, и политикам западным я тоже думаю, давно понятно. Но в последнее время, вот, например, президент Макрон говорит о необходимости сближения с Россией, другие политики. Ну, что Запад думает о Путине, на ваш взгляд? И вот эти их стремления к сближению, несмотря на Крым и все остальное, что за этим последовало, является ли это проявлением такого опасения, боязни Путина, ну или России вообще?
Я думаю, что до 2014 года, как бы кто персонально из лидеров стран, ну, во всяком случае, семерки, не относился к Путину, тем не менее его принимали, это было для кого-то комфортное, для кого-то некомфортное, для кого-то зло, для кого-то не зло, но это был некий факт, с которым надо было считаться. И симпатии с большей, с меньшей его принимали. 2014 год, конечно, стал поворотным. В этот момент стало все гораздо сложнее, стало сложнее даже тем, кто им очень симпатизировал, его принимать. С 2014 года прошло 6 лет. За это время Путин попытался сделать все, чтобы стать геополитическим игроком. И, по крайней мере, он им стал на каких-то отдельных территориях, типа Ближнего Востока, Сирии и так далее. И на Украине, кстати, он стал человеком, которого четверка – это три западных лидера, условно, два западных – Украина и Путин. Неважно, что мы разбираемся по поводу войны и территории, но они вынуждены с ним садиться за один стол. С ним, безусловно, вынуждены считаться, разруливая ситуацию в Сирии, в близлежащих странах, в Курдистане, в Турции и так далее. Вынуждены. Этого он добился. Но этот поворот от «ну ладно», ну такой, ну может быть такой не очень нам симпатичный, нам придется с ним иметь дело, до в какой-то момент полного его неприятия после аннексии Крыма, и к рациональному теперь, слушайте, мы не решим вопрос без него, ну это такая трансформация. А дальше, а что теперь они должны делать? Ну хорошо, можно сказать, что мы его не принимаем и вообще не принимаем в буквальном и в переносном смысле слова. Невозможно, Арина, это огромная страна, это ядерная держава, и это страна, торгующая нефтью. Значит, они должны найти некоторую формулу сосуществования с Путиным. На мой взгляд, Макрон, то, что он делает, это попытка найти такую формулу. Просто поскольку Макрон все еще молодой политик, а Путин уже старый политик, Макрон недолго во власти и сложно во власти, потому что у него сложная страна за спиной, а Путин долго во власти и страну себе подчинил, то, конечно, я думаю, что риск, что Путин переиграет Макрона в этом прагматичном диалоге, который предложил Макрон, конечно, это его инициатива, риск этот очень велик. Я была бы рада, если бы Макрон смог переиграть Путина в чем-то, но я, честно говоря, пока не очень в это верю. Все равно и Путин это понимает, и Запад это понимает, им придется с Путиным разговаривать так или иначе. И Путин выглядит в этой истории как китайцы, знаешь, потому что китаец сидит на берегу реки и ждет, когда мимо проплывет труп врага. Поскольку у Путина вечность впереди, в отличие от всех западных лидеров, у которых впереди максимум два срока, да, то он, ему все равно, он уже их стольких пережил и еще переживет. И он сидит себе и ждет, когда они к нему приплывут и скажут, ну давай все-таки, Путин, поговорим, надо как-то там какие-то проблемы решать. Вот, собственно, это его позиция такого старожила на этой политической арене. Примут ли его обратно в большую восьмерку, я не знаю. И я вижу, что такие разговоры есть. А потребует ли Путин, чтобы перед ним извинились, чтобы войти? Такой вариант тоже возможен, если он почувствует силу и преимущество перед теми, кто его приглашает, то потребует, конечно. Так или иначе, некий модус сосуществования, некий модуль взаимоотношений с Путиным Западу, конечно, приходится вырабатывать, потому что мы обнулили, и теперь у нас все сначала. А тут ничего не обнуляется, и впереди выборы. Поэтому, конечно, я не считаю, что это глупый ход со стороны Макрона. Я просто не очень понимаю, насколько Макрон точно оценивает Путина как персонажа, его возможности, его манипулятивность, его способности манипулировать другими и так далее. А хорошо бы это оценивать. Но поскольку я не очень понимаю, кто в советниках по России у Макрона, я их не знаю лично, я имею в виду, поэтому мне довольно сложно судить. Но, в общем, так или иначе, мы имеем 20 плюс Путина. И, конечно, это не тот человек, которого я встретила 20 лет назад. И не может быть таким человеком, потому что прошло 20 лет во власти. А 20 лет во власти – это, на мой взгляд, бесконечно опасный срок. Даже для самого либерального, прекрасного и чудесного человека, который избирается на роль лидера. Он непременно в этой ситуации деградирует по-человечески, и все эти осени патриарха не случайно написаны. И это все ужасно печально. И мне, конечно, ужасно печально, что Россия как страна оказалась такой никакой, что ей можно преподнести любое абсолютно маразматическое решение, и она это примет. Пожалуй, это даже большая для меня неприятность, чем бесконечный Путин.